Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 7-я передача. В прошлой передаче мы начали говорить о облачениях священнослужителей и описали диаконские одежды. Облачения пресвитеров составляют подризник, епитрахиль, пояс, поручи и филонь, который еще по-другому называется риза. Подризник – это то же, что диаконский стихарь, но с узкими рукавами и сшитый обычно из тонкой материи. Он имеет такой же символический и духовный смысл, как и стихарь. Его название происходит от того, что сверх него священник надевает еще ризу. Соответственно, то, что находится под ризой, то есть под филонью, называется подризник. При облачении в подризник священник читает ту же молитву, что и диакон при облачении в стихарь. Епитрахиль – это одежда, которая обнимает шею сзади и через грудь спускается донизу. Слово это происходит от греческих слов «на» и «шея», то есть епитрахиль по-русски «нашейник». Епитрахиль есть тот же диаконский орарь, только обвернутый вокруг шеи. В древности при рукоположении диаконова, пресвитера, епископ вместо того, чтобы возлагать на посвящаемого епитрахиль, как это делается сейчас у нас, только переносил задний конец орария за правое плечо так, чтобы оба конца висели спереди. На это указывает и форма древних епитрахилей. Они были складные, с пуговицами посередине. Вот почему епитрахили теперь имеют кресты, нашитые в два ряда, и напоминают орарь, сложенный вдвое. Епитрахиль тем самым символизирует сугубую, двойную благодать священника перед диаконом. Святой Семен Солунский говорит, что епитрахиль обозначает, во-первых, совершительную и свышесходящую благодать Святого Духа, и что, во-вторых, подобно тому, как сам Христос на своих раменах, то есть плечах, нес крест на страдания, так поступает и сам иерей, удостоившийся совершать таинство страданий его. Без епитрахилии священник не может совершать ни одной службы. Если же необходимо совершить какую-либо службу или моление, или крещение, а епитрахилии нет, то совершение таинства из-за этого не должно останавливаться. Но иерей берет любой предмет, это может быть пояс, ремень, это может быть даже отрывок веревки или какое-нибудь полотно или полотенце, и, благословив его, надевает, как епитрахиль, и совершает службу. В одной епитрахиле, то есть без филонии, священник обыкновенно совершает в храме и в притворе храма те богослужения, которые менее торжественные. Ну, например, малую вечерню, повечерие, полуночницу и часы. Но часы только в том случае, если на них не читается Евангелие. При облачении в епитрахиль, но только на литургии, священник произносит слова 132-го псалма. «Благословен Бог, изливая благодать свою на священники своя, яко мира на главе, сходящая на броду, броду Аароню, сходящая на ометы одежды его». Это цитата из 2 стиха 132-го псалма. Следующий элемент иерейских облачений – это пояс. Пояс – это лента, которой священник опоясывается сверх подризника и епитрахили для большей свободы движений при богослужении. Символически пояс обозначает то полотенце, которым опоясался Спаситель на Тайной Вечере при омовении ног апостолов, и напоминает тому, кто не опоясывается, что Господь всегда готов посылать помощь любящим Его. Надевание пояса знаменует дарование иерею или архиерею силы Божьей, которая укрепляет для высокого служения Богу, направляет к непорочной жизни и помогает убегать грехов с быстротой оленя. Вот поэтому олень, или по-славянски елень, упоминается и в молитве, которая читается при надевании пояса. Вот эта молитва. «Благословен Бог, припоясу имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозимый яко елени, и на высоких поставляй мя». Это цитата из 17-го псалма, 33-34 стихи. Следующий элемент священнических облачений или одежд – это филонь. Слово «филонь» греческого происхождения и означает «одежда всепокрывающая». Филонь – это действительно длинная и широкая одежда, которая покрывает все тело. Она не имеет рукавов, а только отверстие для головы. Филонь надевается поверх других одежд и покрывает их. Если филонь украшена многими крестами, то она носит название «полиставрион», что в переводе с греческого означает «крещатая риза», то есть риза, покрытая множеством крестов. Древняя форма филонии в настоящее время несколько изменилась. Часть передней стороны филонии вырезается. В древности она вся была одинаковой длины, спереди и сзади, и внешне была похожа на колокол из ткани. Вот теперь для большего удобства при совершении богослужения внешняя передняя сторона филонии вырезается. Символически филонь обозначает ту хламиду, в которую обрекли Спасителя во время поругания над ним. Священнику филонь напоминает также о том, что в богослужении он изображает Господа, принесшего себя в жертву за оправдание всех людей. Поэтому иерей должен облекаться правдой во всех своих делах и радоваться о Господе. Вот поэтому при облачении в филон читается такая молитва. «Священницы твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнее твои радостью возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков». В филонь иерею по предписанию типикона положено облачаться при более торжественных богослужениях. Прежде всего, при совершении литургии, также при совершении вечерней, вседневной и великой, при совершении утренней, при совершении таинств крещения, миропомазания, брака и елеосвящения, также на царских часах в дни навечерии, то есть сочельников Рождества Христова и Богоявления, и в Великую Пятницу. А также в филонь священник облачается на великопостных часах, в те дни, когда на часах читается Евангелие. Кроме того, филонь надевается на часах по вечерии и полуночнице пасхальной или светлой седмицы, при совершении последования погребения, и также филонь надевается на молебнах, поскольку на молебнах читается Евангелие. Здесь нужно отметить, что в полном облачении священники бывают во время следующих служб. Во-первых, при совершении литургии, при служении утренней в день Святой Пасхи. Если совершается соборное служение, то в полном облачении должен быть только предстоятель. Вот такая важная деталь. Третий случай – при служении вечерней в первый день Святой Пасхи, поскольку в этот день читается Евангелие. Также в полных облачениях совершается вынос креста в празднике Воздвижения креста Господня, в третью неделю Великого Поста, который называется еще Крестопоклонный, и в день изнесения честных древ животворящего креста. Это праздник, который празднуется 1 августа по старому стилю. Также во все облачения священник должен облачаться при выносе плащаницы в Великую Пятницу и несении ее вокруг храма в Великую Субботу. При великом освящении воды, которое совершается в навечере, то есть в сочельник и в самый день Богоявления Господня. Также при выносе плащаницы Божией Матери на Успение Богородицы и обнесении плащаницы Божией Матери вокруг храма священник тоже облачается во все одежды. В числе священнических облачений могут быть и необязательные, то есть такие, которые являются наградами и не представляют собой обязательные элементы, необходимые при совершении богослужений священникам. Вот к таким необязательным облачениям священнослужителя относятся набедренник и палица. Набедренник имеет прямоугольную форму и висит на перевязи на правом боку. Надо сказать, что этот предмет употребляется только в русской церкви, в греческой его нет. И в числе наград священника это первая награда. Палица, слово палица в переводе с греческого означает наколенник, есть непременная принадлежность архиерейского сана. То есть ее обязательно носит любой епископ. Но ею могут быть награждены и архимандриты, и даже некоторые протоиереи. Надо сказать, что символическое значение палицы и набедренника одно и то же. Это меч духовный, духовное оружие, то есть слово Божие, которым должны вооружаться священники против неверия, против ереси, нечестия, против всего греховного и нечистого. Вот таковы облачения священника. Теперь об архиерейских облачениях, то есть об облачениях епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов. Их составляют прежде всего те облачения, которые есть у диакона и священника, то есть подрезник, епитрахиль, пояс, поручи, палица, митра и принадлежащие только архиерею облачения, какими являются саккос, омофор и панагия. Саккос – слово греческое, оно в буквальном переводе означает «вретище», «рубище», и есть одежда печали, смирения и покаяния. Своей формой саккос похож на стихарь. Он также имеет рукава, но короче стихаря и украшен бубенчиками или звонцами, как они называются. Саккос имеет то же назначение, что и филонь. Звонцы на саккосе означают благовестие Слова Божия, исходящее из уст епископа. Надо сказать, что до XIV века саккос был одеждой только патриархов, а в русской церкви он появляется в XV веке как принадлежность митрополитов. Но с начала XVIII века саккос входит в употребление у всех епископов. Следующая деталь архиерейских облачений – это омофор. Слово это происходит от греческих слов «плечо» и «несу», то есть это одежда, носимая на плечах. По-славянски омофор называется еще «нарамником», и он надевается поверх всех одежд. Омофор имеет вид длинного полотенца, украшенного крестами, и возлагается на архиерея так, что своей серединой он обнимает оба плеча, а концами низко спускается спереди и сзади. Омофор означает заблудившуюся овцу, то есть весь грешный род человеческий, а епископ, облаченный в эту одежду, изображает Христа Спасителя, который, как добрый пастырь, взял на свои плечи заблудившуюся овцу и принес ее к незаблудившимся, то есть к ангелам, в дом Отца Небесного. На омофоре имеются кресты во знаменование того, что как Христос на раменах нес свой крест, так и все епископы, подражатели и продолжатели его спасительного служения носят на плечах свой крест, то есть переносят, претерпевают страдания и скорби. Как священник должен на всех богослужениях облачаться в епитрахиль, так и архиерей надевает омофор, какое бы богослужение он ни совершал. Когда епископ совершает таинство священства, то вместе со своей рукой он возлагает на голову посвящаемого, водиакона или пресвитера, и край своего омофора. В Русской Православной Церкви в настоящее время существует два омофора, большой и малый. У большого омофора концы спускаются одинаково, донизу, спереди и сзади. А у малого омофора, или полуомофора, концы спускаются только с передней стороны. В большой омофор архиерей облачается в начале литургии, при торжественных молебнах, пениях и крестных ходах. А в малый омофор на литургии верных, на литии во время вечерней и в других случаях. По причине символического значения омофора он несколько раз снимается и надевается епископом во время совершения литургии. Во-первых, перед литургией омофор надевается вместе со всеми одеждами. Перед чтением апостола омофор снимается. Во время чтения Евангелия епископ стоит без омофора во знаменование присутствия Господа Иисуса Христа, великого пастыря, словесного стада. Епископ, по слову святого Исидора Пелусиота, представляет собой Христа и самой одеждой показывает всем, что он есть подражатель того благого и великого пастыря, который восхотел нести немощи стада. Посему, когда с раскрытием Евангелия является сам истинный пастырь, епископ тотчас слагает с себя одежду подражания, давая тем знать о присутствии Господа и вождя пастырей. Второй случай. Амафор надевается архиереем на херувимскую песнь после умовения рук. После изъятия частиц у жертвенника за живых и умерших епископ снимает амафор, ибо во время великого входа дискос и чаша изображают собой Христа Спасителя, взявшего на себя грехи мира. Затем амафор надевается на евхаристическом каноне перед словами «Приимите, едите». После присуществления святых даров амафор снимается, потому что дары – это тело и кровь Христовы, поэтому архиерей снимает с себя ризу подражания. Четвертый случай. Перед возгласом «Святая святым» амафор надевается и не снимается епископом до конца литургии. Ну и, наконец, пятый случай. Если за литургией бывает хиротония, то на время хиротонии епископ надевает амафор. Следующий элемент архиерейского облачения – это так называемый энколпион, то есть носимый на груди или на недрех по-славянски, на недренник, то есть носимый на недрах, на груди. Чаще всего на недренник называют панагией. Слово это в переводе с греческого означает «всесвятая». Панагия или нанедренник – это небольшая икона Спасителя или Божьей Матери, которая носится архиереем на груди, как во время богослужения, так и вне его. В древности панагия представляла собой драгоценный складной ковчежец, имеющий с одной стороны икону Божьей Матери, а с другой – икону Спасителя или Святой Троицы. В этот ковчежец или шкатулку влагали частицу, изымавшуюся из богородичной просфоры, которую затем вносили в трапезную с известными обрядами и молитвословиями в воспоминание явления апостолам Божьей Матери после ее вознесения, и вот эту частицу вкушали перед трапезой. В панагию иногда полагали и частицу мощей святых. Нанедренник, носимый епископом на груди, напоминает ему, что он должен постоянно иметь в своем сердце Господа и ходатайцу пред Богом, Матерь Божию. Для этого у него должно быть сердце чистое и дух правый. Панагии также иногда награждали архимандритов. Крест. При крещении крест возлагается на каждого христианина в знак того, что он стал последователем Христа. Этот крест обыкновенно носится под одеждой, поэтому его называют нательным. А священнослужители носят особый крест поверх одежды для постоянного напоминания, что они не только должны носить Господа в своем сердце, но и перед всеми его исповедовать. Крест носят не только епископы, но и пресвитеры. До 18 века в Русской Православной Церкви право носить кресты имели только епископы. Но после того, как в употребление вошли измененные по греческому образцу рясы, мантии и клобуки, одежды священников перестали отличаться от одежд диаконов, вот что потребовало особых знаков, по которым можно было бы отличать священников от других духовных лиц. В начале 19 века наперстный крест, то есть нагрудный крест, получил статус церковного ордена, а с 1896 года он стал общей принадлежностью священников и епископов, которым крест стали возлагать вместе с панагией, чтобы можно было отличать епископов от архимандритов. Следующий элемент священнических облачений – это митра. Слово «митра» с греческого переводится «связываю» и означает повязку, диадему, венец. В богослужебных книгах митра иногда называется шапкой. Митра изначально это царское украшение. Дается она священнослужителю потому, что он в служении своем изображает Христа как царя славы. То есть митра это знак власти, который дается служителю церкви. Кроме того, митра напоминает о терновом венце, который был надет на голову Спасителя, и о том сударе, которым была обвита голова погребенного. воссиявшего из гроба Христа Жизнодавца. Митра усвояется архиерейскому сану в подражание ветхозаветным первосвященникам, носившим на голове кидар. Митра дается также архимандритам и является наградой протоиереев. Впервые митры стали носить папы римские с 4 века нашей эры, а в Восточной Церкви их до 12 века носили только Александрийские патриархи. Но другие представители церквей надевали на богослужениях венцы простого древнего образца, а в повседневной жизни носили клобуки или шапки. Русские архиереи до 15 века не знали другого убора, кроме клобука, который делался наподобие княжеской шапки и имел меховую оторочку. Но с середины 17 века митры-короны появляются и в русской церкви. И по указу Павла I, императора Павла I от 1797 года, митру стали давать как награду особо заслуженным протоиереям. Во время богослужения митра снимается на Евангелии, на херувимской песне, на символе веры, на словах «приимите, едите» и на причащении. Духовенство носит и другие головные уборы и другие облачения, которые, собственно, не являются богослужебными, которые духовенство носит в повседневной жизни. Ну, о них мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.